Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Основано на реальных событиях. Анита Кришан. «Призраки безмолвной тьмы». Издательство «Феникс». Для вас читает Дмитрий Самарский. Арвинду. Вечная любовь. Жизнь свела нас вместе. Мы проложили свой путь. Мы шли сквозь века, через трудности и затишье, выполняя свои обещания, пока смерть не разлучила нас. Я видела в твоих глазах боль, когда твоя жизнь пошла на убыль. Тяжело было прощаться, но такая уготована судьба. Теперь мой путь одинок, но на сердце по-прежнему покой. Ибо я знаю, что за гранью жизни любовь не угасает. Она побеждает и терпеливо ждет. Вы существуете во времени, но принадлежите вечности. Вы — проникновение вечности в мир времени. Вы бессмертны, живя в смертном теле. Ваше сознание не знает ни смерти, ни рождения. Рождается и умирает только ваше тело. Ошо. Потерянные. Растерянные духи, одинокие и заблудшие, пойманные в ловушку между астральными мирами, видимым и скрытым. Они бесконечно блуждают среди тумана и реальности, жестокости и доброты, преследуя утраченные связи или похороненные мечты. В поисках справедливости и вечного покоя, кто откроет путь к их окончательному освобождению? Предисловие. Научная вера в то, что смерть является конечным итогом человеческого существования, оказывается под сомнением, когда речь заходит о необычных встречах людей с призраками. Мысль о том, что духи обитают внутри тел, а затем некоторые сбиваются с пути, как только покидают их, большинству научных умов трудно принять. Они считают, что идея призрачных проявлений была заимствована из суеверий прошлого. В предисловии к моей книге «Призраки безмолвных холмов» я выразила свои сомнения касательно существования сверхъестественного. Я также упоминала, что сама никогда не встречалась с призраками лично и что основывала свои рассказы на событиях, которые происходили в жизни друзей или знакомых. Я не могла поручиться за их существование, но я верила тому, что другие рассказывали о своем личном опыте. Случай, произошедший после выхода моей предыдущей книги, пробудил во мне любопытство узнать больше о наших душах и мире духов. Это была первая неделя августа 2020 года. Моему мужу Арвинду делали операцию в клинике Меданта. К тому времени его организм постепенно ослабевал из-за серьезных заболеваний, а сердечная деятельность медленно ухудшалась. Однажды вечером, когда Арвинда привезли обратно в больничную палату, он выглядел растерянным, он продолжал вспоминать мистический случай, произошедший с ним в тот день. «Сегодня я спустился сам и не почувствовал боли», — заявил Арвинд с явным недоверием на лице. Он понятия не имел, как ему это удалось. «Спустился? Сам? Куда? Как?» — удивилась я. Он не мог выйти из операционной, поскольку находился под наркозом во время операции. Я спустился на первый этаж и оказался в пустой белой комнате. Когда я попытался вернуться, в этой комнате появились 4 человека, норовя остановить меня. В тот вечер Арвинд несколько раз рассказывал об этом случае. Он был убежден, что пережитое им произошло на самом деле. Я поняла, что это было не что иное, как внетелесное переживание. Арвинд все еще оставался неподвижен, когда мы вернулись домой через 2 дня. Почти сразу же он начал говорить о присутствии в комнате множества людей, которых видел только он. Основываясь на своих познаниях, я поняла, что это очень распространенное явление у людей, собирающихся перейти на другую сторону. Утром 20 августа мой спутник жизни, с которым я прожила почти 44 года, покинул этот мир, чтобы слиться с божественным началом. Для меня это была большая утрата. Но я поняла, что Арвинд интуитивно получал знаки о своем приближающемся конце. Он и меня подготовил к такому повороту событий. Эти события остались свежи в моей памяти. Несколько месяцев спустя я взяла в руки книгу Реймонда Моуди «Жизнь после смерти», основанную на исследованиях тысяч его пациентов. В этой книге автор, психиатр и терапевт по профессии, описал бесчисленное множество околосмертных переживаний людей. Поразительным фактом, который выявился в результате его исследования, было то, что почти все пациенты рассказывали о схожем внетелесном опыте. Многие из них поведали, что достигли яркого божественного света. Рассказали о самом теплом, наполненном любовью и красотой переживании, которое они когда-либо испытывали. О чем-то недостижимом в человеческом мире. Большинству не хотелось расставаться с этим ощущением покоя. Но их время отречься от своего физического существования еще не пришло, поэтому они вернулись в свои тела. Ученые объясняют это явление галлюцинациями мозга, лишенного кислорода. Но мой вопрос заключается в следующем. Почему все околосмертные переживания почти идентичны? Даже у тех, кто являются атеистами. Греческий философ Платон в своем знаменитом труде «Государство» утверждает, что душа является источником жизни и разума и продолжает существовать и мыслить даже в загробной жизни. В нас, следующих индуистским кодексам верований, записаны в наших ведических писаниях, которые с незапамятных времен пропагандировали теории жизни после смерти, концепции освобождения души после смерти, ее нетленного существования и реинкарнации, такие убеждения глубоко укоренились. Поскольку я презентую призраков безмолвной тьмы, в очередной раз основываясь на реальных сверхъестественных событиях, я верю, что существует духовный мир, находящийся за пределами человеческого понимания или научного объяснения. Мы лишь крошечная часть этой огромной таинственной вселенной и глубокомысленного божественного замысла. На следующих страницах вы познакомитесь с жизнями 5 семей, которые подверглись некоторым мучительным сверхъестественным испытаниям. В этих историях вы сможете найти много общего, но большинство встреч с призраками схожи, как и большинство околосмертных переживаний. Еще раз признаюсь, что события, о которых мне рассказали, послужили для меня лишь источником вдохновения для написания этих историй, которые распалили мое воображение. Автору необходима лишь искра, чтобы разжечь бушующее пламя. Анита Кришан. Вечные узы. Сказать, что я был раздражен, когда сидел, осматривая свою комнату в полумраке, было бы преуменьшением. Мой прекрасный сон был нарушен громким стуком. Теперь я пытался определить источник звука. Казалось, все было в порядке. Должно быть, моя семья уже встала и занималась своими утренними делами. Я плюхнулся обратно на кровать. Им следует быть внимательнее к другим. Они прекрасно знают, что я занимаюсь допоздна и сплю чутко. В то утро я спал около 2 часов, после того, как вызубрил целую главу из учебника по органической химии. Я лучше сосредотачивался, когда дом погружался в тишину. В отчаянии я выхватил из-под головы подушку и накрыл ею голову, чтобы заглушить посторонние звуки. Я хотел снова погрузиться в сон, но он ускользал от меня. Несколько минут я ворочался сбоку на бок, а затем снова сел на постели. В моей комнате все еще было темно. Сквозь занавешенное окно не проникал ни лучик света. Я понял, что еще даже не рассвело. Это означало, что мои родители и Ракху все еще спали. Тогда кто же издавал этот звук? Я слышал его абсолютно отчетливо, несмотря на то, что находился в стране грез. Я включил прикроватную лампу и огляделся. Моя комната была такой, какой я ее оставил перед тем, как лечь спать. Неужели звук доносился снаружи? Неужели кто-то пытался проникнуть в наш дом? В Шимле такое случалось нечасто. Я слышал о ворах, вламывающихся в запертые дома в отсутствии жильцов. Но это случалось так же редко, как и падение метеорита на дом. Шимла являлась безопасным городом. Наш пригородный поселок Санджаули был еще безопаснее. Потом я заметил свой учебник по органической химии, лежащий на полу. Что он там делал? Прежде чем лечь спать, я оставил его на столе. Я не сомневался в этом. Мышь не смогла бы сдвинуть с места такую тяжелую книгу, если только она за одну ночь не мутировала и не превратилась в гиганта. Одичавших кошек в нашем доме тоже не водилось. Я растерянно уставился на свою книгу. Создавалось впечатление, что кто-то побывал в моей комнате и намеренно бросил учебник на пол. Как странно. Я взглянул на настольные часы, было 3:30 утра. Я проспал чуть больше часа. Почему меня разбудили в самый чудесный момент моего сна? Я застонал. Во сне меня посетила прекрасная девушка. Ее глаза были глубокими и голубыми, как океан. На щеках был персиковый румянец, ее золотистые волосы струились заманчивыми локонами, а стройное соблазнительное тело подчеркивало светлое кружевное платье, не спадающее до лодыжек. Она была ангелом, прилетевшим ко мне с небес. Во сне я также видел свою комнату, ее точную обстановку. Девушка подошла, села рядом со мной, погладила меня по лицу, а потом встала и пошла к выходу. Она остановилась у двери, обернулась и поманила меня за собой. Я попытался встать, но мое тело будто приклеилось к кровати. Я хотел броситься к девушке, заключить ее в свои объятия, как будто она была любовью всей моей жизни, но я не мог сдвинуться ни на йоту. Именно тогда мой сон был прерван громким звуком. Хоть я и был сбит всем этим с толку, я не испугался, даже близко не почувствовал страха. Я улыбнулся и выключил свет. Тайна подождет до утра. Я лежал в своей постели и думал. В моем классе и колледже было много хорошеньких девушек. Я был влюблен в некоторых, но у меня не хватало смелости подойти хотя бы к одной из них. Нормы поведения в нашем обществе были строгими. Общение между мальчиками и девочками в колледже не поощрялось, даже пресекалось. Мы сидели на противоположных концах классной комнаты в 3 метрах друг от друга. Поэтому я частенько отвлекался от доски, чтобы украдкой взглянуть на красивый женский профиль. Я понял, что я такой не один. Взгляды других парней тоже устремлялись в сторону девушек, и они тайком переглядывались, в то время как преподаватель периодически бросал мелок в виновника, застигнутого врасплох, заставляя того вновь сосредоточиться на учебе. Только несколько смелых пар, обычно с последнего курса, решались посидеть вместе в студенческой столовой. Ходили слухи и о тайных любовных связях, и они были источником зависти для всех нас. Потому что мы знали, если нас поймают, директор колледжа объявит нам выговор, нашим родителям будет отправлена письменная жалоба с угрозой временного исключения. Влюбленность считалась худшим преступлением, которое мы, молодые люди, могли совершить. Студенты мужского пола, участвовавшие в драках или жестоких стычках, высвобождая скопившуюся гормональную энергию, считались менее тяжкими преступниками. Так что нам, по большому счету, приходилось довольствоваться застенчивыми взглядами и тоской в сердце. Я втайне мечтал подружиться с девушкой из моего класса, но она была не так красива, как та, что только что посетила меня во сне. Мне хотелось, чтобы она была настоящей. Девушка моей мечты. Какой же она была красавицей. Как будто внезапно ожил персонаж из какой-то дивной сказки. Я чувствовал странное влечение к ней, совершенно мне чуждое. Как будто я был влюблен в нее. Если я найду ее в реальной жизни, то именно с этой девушкой я хочу провести всю свою жизнь. Я усмехнулся этой мысли. С яркими приятными чувствами, охватившими меня, я медленно погрузился обратно в сон. Следующие несколько дней воспоминание о сне продолжало преследовать меня, прекрасное и экзотическое, захватывая мой ум и мое тело. Все остальное улетучилось из моего мозга, кроме одной единственной мысли, которая царила в моей голове, подобно аромату ночного жасмина, преобладающему в саду и перекрывающему все остальные ночные ароматы. Прекрасное лицо, словно моментальный снимок, постоянно всплывало у меня в голове, заставляя меня все время грустить и тосковать. Эти чувства стали мешать мне концентрироваться на уроках и заниматься дома. В результате я провалил тесты по физике и химии. Мои преподаватели недоверчиво уставились на меня, прежде чем вручить листы с ответами. «Мадхов, что с тобой?» — вежливо поинтересовался мой учитель физики. «Я не ожидал от тебя такого». Для меня это оказалось потрясением. Я ни разу не проваливал ни одного теста или экзамена. Я всегда был лучшим. Везде. Я имею в виду до этих самых пор. Тогда я решил вернуться в реальный мир. В конце концов, это всего лишь безумный сон. Не стоит цепляться за грезы. Однажды они разобьются и заставят тебя упасть ничком. Будь практичен, Мадхов. Сны не имеют ничего общего с реальностью. Та девушка не настоящая. Ты гоняешься за ней в своем наивном воображении, как дурак. Итак, я пытался переключить свое внимание обратно на девушек из моего колледжа и на мою учебу. Какое-то время все было нормально. Пару дней спустя ночью меня опять разбудил громкий шум. Я тут же включил свет, потому что хотел поймать преступника с поличным. Мой взгляд устремился прямо на пол. Я сидел шокированный, словно меня током ударило. На полу лежал тот же учебник по химии. На этот раз он упал с полки, где аккуратно стоял среди других книг. Почему только учебник по химии? Кто недавно побывал в моей комнате, а потом мгновенно исчез? И почему кто-то так неуважительно относится к моему учебному пособию? Неужели этот кто-то подшутил надо мной, пытаясь напугать? Я с трудом смог снова заснуть. Утром я встал с постели усталый и разбитый. Первое, что я сделал, отчитал Раху, моего младшего брата, хотя у меня и были некоторые сомнения. Я знал, что он любил поспать больше всего на свете, не пожертвовал бы своим сном даже в обмен на полет на Луну. Более того, каким бы озорным Раху ни был, он не стал бы делать ничего подобного, не стал бы пугать меня. Между нами было хорошее взаимопонимание. Брата ошеломили мои обвинения, и я успокоился. Он не умел так убедительно изображать невинность. Затем я разыскал своих родителей. Я застал их сидящими в нашей гостиной, они потягивали утренний чай и разговаривали. Их тоже озадачили мои вопросы. Тогда папа Джи логично высказался. «Должно быть, твоя книга довольно тяжелая, вот и соскользнула с полки». Он закрыл вопрос и взял газету. Меня это не убедило. «Папа Джи, сила тяжести направлена вниз, а не вбок. Почему остальные мои книги не упали вместе с этой? Почему только мой учебник по химии?» Папа Джи пожал плечами и углубился в газету, намекая, что дискуссия окончена. «Если в моей комнате никого не было, то что заставило мою книгу упасть с полки?» Вся эта история становилась невероятно запутанной и таинственной. Это случилось уже во второй раз. Во мне начал зарождаться страх. Тот, кто бросил мою книгу, сделал это намеренно. Но с какой целью? Этот кто-то дает о себе знать? Следующей ночью я заснул рано, около 11, потому что чувствовал себя измученным. Какое странное состояние. Я не пробежал марафон или что-то в этом роде, что могло бы истощить мою энергию. Я находился дома, занимался, ел и бездельничал. Я решил проснуться пораньше, чтобы подготовиться к приближающимся промежуточным экзаменам и поставил будильник на 4 утра. Я тут же провалился в глубокий сон. Где-то после полуночи девушка пришла снова. Она мне приснилась? Я не был в этом уверен. Стоя рядом с моей кроватью, девушка улыбнулась. Очаровательно. Завораживающе.